Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом, медитативно, аккуратно, не торопясь, препарируем различные произведения гиг и атаку культуры, желательно максимально актуальные. Наш опытный и пытливый постоянный слушатель, да и просто глубоко копающий исследователь отечественных разработок, уже точно знает, что тема прославянского фэнтезийного эпоса сейчас на гребне волны. Друг за дружкой выходят такие игры, как «Славания», «Песнь копья», выходят мультфильмы «Челябы», «Наопака», «Киберслав». В кузнях и на кухнях разрабатываются огромные тяжеловесные произведения уже зарекомендовавших себя студий «Мечтолет», 1С Game Studios, «Смартёжка» и многих прочих. Я не перечислил, конечно, и четверти известных уже тайтлов и студий. Можете накидать, что вам нравится, к нам в комментарии. Стоит ли говорить вообще о том, что тренд появился не вчера? Мотив фэнтезийного и даже киберфэнтезийного, и даже антиутопичного фэнтезийного и при этом славянского сеттинга терзает творческих исследователей, на самом деле, уже не последние 10 лет, а еще с середины советской эпохи, а то, может быть, и еще раньше. Но сейчас, безусловно, произведений становится много, одно другого изысканнее, наполненнее и краше, и нам остается только говорить и говорить о них и внимательно следить за появлением новых жемчужин. Но вот появилась жемчужина, все, нужно сразу же обмусолить, отполировать рассуждениями и вниманием, чтобы она ярко сияла и своим светом вдохновляла остальных, кто идет следом. Дорогие мои зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гиг-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно недовольный бородач Олеж Никитин, а в гостях у нас, ну, очень почетный гость. Почетный благодаря своему опыту и, конечно, прямому отношению к сегодняшнему сабжу. Игровой продюсер Денис Мальцев. Денис, мир тебе, как твои дела?
Привет, все хорошо, миру мир.
Я вижу тебя, ты прям какой-то такой, я как будто сверху на тебя смотрю, как будто назидаю.
Это наша переговорка, я смотрю на телевизор огромный, а веб-камера висит на телевизоре.
Ну что ж.
У нас пока еще не готово для подкастов, а с рабочего места, наверное, не очень хорошо было бы общаться.
Ты знаешь, а вот никто не чурается у нас из тех, кто разрабатывает игры, прямо из завального офиса обычно сидят. Ну, спасибо большое, что так прилично подготовились. Получается, что все наши зрители, они теперь, знаешь, в ощущении такого, как будто вот, правда, как будто тебя спрашивают.
Опять-таки, за длинным столом почувствовать себя уважаемым человеком.
Вот, Денис, большое спасибо, что присоединился к нам. Друзья, мы сегодня говорим об игре «Бессмертный. Сказки Старой Руси». Вот так вот в одно большое название пишется правильно, тайтл. Сделана игра в рамках гигантского медиапроекта «Сказки Старой Руси», автора попсуева романа, иллюстратора, писателя, ну и вообще, как бы получается, мега-продюсера, такого арт-творческого креативного продюсера, известного также в сети под никнеймом «Амок». «Сказки Старой Руси» — это огромная вселенная, арты, различные заметки, книги. По этой вселенной практически все пользователи интернета так или иначе видели, ну, хоть что-то и не раз, потому что на всяких пикабушках, двачах вселенную мусолили почти все реактивные агрегаторы красивого контента. И вот со временем вот логического такое продолжения цепочки событий появились отношения между Романом Амоком Попсуевым и командой 1С Game Studios. И в декабре прошлого, то есть 2024 года, в свет, или вернее сказать, в белосвет, вышла игрушка «Бессмертные сказки Старой Руси», в которой, собственно, фэнтезийный славянский фольклор Романа Попсуева ожил и стал играбельным в стиле а-ля Darkest Dungeon. Кстати, хочу заметить важную штуку, что игрушка, ну, очень не требовательная, отлично оптимизированная, и даже, ну, на средненьком железе будет играться отлично. Но сейчас не о железках, сейчас давайте о русском духе и духе русского нашего разработчика. Прежде чем мы будем сверкать чешуей, как жар горя, я напоминаю нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки. И вы можете показать ответную любовь. Это очень просто. Достаточно просто сделать репост, поставить лайк, подписаться, поучаствовать в обсуждении при помощи комментариев. Мы трудимся ради вас и хотим хотели бы дальше заниматься обзорами, обсуждениями гик-атаку культуры, а не переходить в другие профессии наподобие этнографов, антропологов. Хотя, честно говоря, этим-то, в общем-то, мы и занимаемся. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Денис, я исследовал сколько мог. Наконец-то мы переходим к разговору за этим замечательным длинным столом, который организован с вашей стороны. Скажи, пожалуйста, вот я много посмотрел, что смог, до чего дотянулся в рамках и проекта самого, и по поводу тебя, но я все время чувствую огромный вот этот вот страшный ров, который происходит между большой аудиторией, между разработчиками, между теми, кто делает контент, теми, кто потребляет контент. И поэтому, если бы вот ты чуть-чуть рассказал бы о себе, о твоем входе в индустрию, то, мне кажется, стало бы немножко понятнее зрителю, а с кем вообще сегодня мы говорим, с насколько значимым человеком для российского геймдева.
Ну, про значимость я не знаю, это, наверное, виднее людям, которые играют в игры. Я в геймдеве с 2005 года, сразу в 1С, сразу продюсером, работал внешним продюсером со стороны издателя с такими компаниями, как Gaijin Entertainment, SkyRiver. Что-то там два десятка проектов у меня выпущено. Большая часть из них, конечно, как у внешнего продюсера, но есть и те, которые я разрабатывал иногда даже руками. Например, King's Bounty Воин Севера, King's Bounty 2. Вот сейчас вот бессмертные сказки Старой Руси.
Большой привет всем, кто разрабатывал King's Bounty. Мы с ребятами, я помню, что общались как раз тоже на подкасте Geekzone, и это был огромный восторг. Вообще, в принципе, радостно всегда общаться с ребятами, которые куют наше игровое все наше в отечестве. И очень приятно, что игры продолжают говорить на русском языке, и тем более затрагивают такие классные темы. Как вот славянский сеттинг, который вот с одной точки зрения как будто бы... Вот двоякое ощущение. С одной точки зрения, ну, прям много всего появилось по славянскому сеттингу. Я здесь прям огромное спасибо выражаю всей команде, кто занимается бессмертным релизом, поддержкой и так далее, потому что недавно у вас была серия подкастов-стримов с разными авторами разных вот игр по схожей тематике.
Да, мы запустили на стиме мега-бандл такой, там у нас было 7, по-моему, игр на славянскую тематику. Мы решили друг друга поддержать, посмотреть, что получилось интересно. Видимость какую-то создали. Видимость, в смысле, нас увидели.
А как аудитория-то вообще реагирует, кстати, на игры, вообще на бессмертного самого и так далее? Я просто видел мельком, что как-то вот, типа, ну, как-то вот не так активно народ интересуется бессмертным, как интересуется вообще сеттингом сказки Старой Руси. СССР.
Ну, вообще непонятно, а как вот можно было сделать такой вывод, что люди интересуются сеттингом, не интересуются игрой. Скажем так, продажи в Российской Федерации игры вполне себе нормальные и примерно близки к ожидаемым. Размер сеттинга самого романа, ну, оценить сложно. Многие из его поклонников игру купили, ну, есть и такие, которые прошли мимо, мы считаем, что, возможно, они просто не играют в игры и не играют в такие игры.
А вот те, кто интересуется сеттингом, те, кто большие фанаты и так далее, как они восприняли игру, какой у них отзыв был, насколько они тепло приняли ее?
Люди, которые как раз вот из кора аудитории Попсуева, они приняли игру очень хорошо. То есть просто сам факт того, что по Роминой вселенной наконец вышла игра, для них был, в общем, вполне себе теплым. Единственное, что, конечно, не всем угодили с жанром, то есть кто-то там хотел шутер, кто-то большую масштабную РПГ, ну, всему свое время.
Ну вот да, не все же сразу. Я так понимаю, что как раз по остальным жанрам в разработку тоже идет, никуда не девается. То есть, ну, как бы задел такой огромный, что там только пахать и пахать.
Я пока не могу сейчас взять и разгласить все планы. Как только определимся, сразу же расскажем.
Мне кажется, это был достаточно говорящий ответ для тех, кто, по крайней мере, привык слышать такие ответы и надеяться максимально на лучшее. А почему, кстати говоря, был выбран именно вот такой жанр, это вот то, что называется а-ля Darkest Dungeon?
Исходили из возможностей команды. Дело в том, что «Сказки Старой Руси» в рамках 1С Game Studios был такой внутренний стартап, и Собственно, мы хотели проверить вообще, можем мы собрать новую команду с нуля, можем ли мы ей что-то сделать, и насколько хорошо это будет воспринято. И как бы и сеттинг экспериментальный, и команда новая. Поэтому изначально смотрели на достаточно простые, не очень длинные, не очень дорогие жанры. То есть тот же самый шутер, это ну, в разы дольше дороже. Вот. Выбирали конкретно жанр довольно долго, то есть где-то, наверное, с полгода у нас был препродакшн, исследовали, ну, что мы хотим, что мы любим, что мы будем делать, буквально там вдвоем, втроем сидели. Вот когда определились с карточным рогаликом, привязали к нему вот эти вот механики очереди мобов, стало понятно, сколько нам нужно людей, сколько из них художников, сколько программистов, сколько времени. Сделали практически без опоздания.
То есть это команда, собранная вот почти с нуля, да?
Да.
И
мы
я так понимаю...
Мы с Ковалевским как раз пришли с Kings Bounty, а остальных мы уже набирали по ходу.
Друзья, все, кто нас смотрит, пожалуйста, пишите смело свои комментарии, пишите свои вопросы, которые у вас возникают и по поводу геймдева в целом в Отечестве, и по поводу тайтла «Бессмертные сказки Старой Руси». Потому что, ну, интересно, естественно, что интересно вас читать и передавать ваши вопросы напрямую Денису. Денису, я так понимаю, сейчас немножко тяжело смотреть какие-либо вопросы и наши стримы. Поэтому, да, пишите. И ваши отзывы, если уже играли в тайтл, то, конечно, обязательно тоже напишите. Только давайте без вопросов с технической поддержкой, потому что я не думаю, что в этом есть, будет какой-то смысл сейчас. А команда влюблена в проект, вот по ощущениям? Насколько все прям тащатся от того, что делается?
Мы играем, мы сами играем в свою игру, и это, в общем, вполне себе круто. Естественно, некоторая усталость есть, потому что вещи сложные, но можно сказать, что как бы всей команде это нравится, все хорошо.
Денис, давай вот про вообще вот этот сеттинг, да, с славянского фэнтези, потому что, ну, я об этом уже упомянул, он действительно сейчас на гребне волны, есть определенный страх, что он может поднадоесть, да, потому что, ну, со всех сторон все время выходят какие-то новые разработки, и замечательных художников появилось очень много крутых, которые работают как раз вот в славянской фэнтези, причем не просто, да, славянская, а именно конкретно вот той славянской части, которая на территории России находится. И они в самом разном прочтении, это и dark fantasy, и это и какая-то утопическая фантазия, такая больше fairy-like такая, и вот и киберслав, да, недавно зажег и так далее. Есть маленький страх, что немножечко это может...
Ну, а почему? Если эльфы не надоели, если Вархаммер не надоел, Вторая мировая, прости господи, не всем еще надоела, то у нас-то, как бы, наш славянский сеттинг, он довольно богатый. Западные славяне, и восточные славяне, и все это вместе, и фэнтези, и реалистичные славяне. Чему здесь надо ждать? Чем больше игр, пропагандирующих, использующих славянскую культуру, тем лучше. Потому что все-таки сколько можно жить на англосаксах, на французах, на немцах?
И полностью разделяю, согласен. Ну, немножечко обидно, что, конечно, эту тропку изначально получается, что протоптали все-таки не мы, а поляки, потому что такой прям бум, как какой-то экзотики, начался все-таки с «Ведьмака». И вот потом, наконец-то, к сожалению, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вдруг в какой-то момент наши отечественные разработчики поняли, что типа, а чего мы все вот как-то аутсорс, да аутсорс, пора уже сделать все, что-то все-таки самим. Но...
Я все-таки тебя немножко поправлю. Бум, конечно, давай, начался с «Ведьмака», но славянский сеттинг в России использовали задолго для «Ведьмака». Вспомни там «Князь легенды лесной страны», вот. Всеслава Чародея, который так и не вышел. «Сварог» была игра, в Новосибирске разрабатывали. То есть было много, еще в конце прошлого века даже, на славянскую тематику.
Но
что поляки, они, да, они преодолели огромный путь вот от маленького первого «Ведьмака» до блокбастера третьего, который всех порвал и действительно показал, что вот славянская культура существует. И я бы не сказал, что это обидно. В общем, хорошо, что хотя бы так получилось.
Да, нет, это бесспорно. Это замечательно, что оно вообще есть, и что мы можем об этом говорить. И что можно с этим работать, и, ну, как бы тема вообще не исчерпана. Ну, то есть она даже до 10% мы еще не докопались, что мы могли бы выкопать из этого. Вот что принципиально отличает конкретно бессмертного «Сказки Старой Руси»? Мы сейчас не будем говорить по поводу, наверное, всего проекта «Сказки Старой Руси», потому что, ну, наверное, тут лучше ответит все-таки автор. Хотя я понимаю, что ты досконально, скорее всего, изучал прям вдоль и поперек все, что есть по, в рамках оригинального вот как бы кора, движка всего этого. Но принципиально, что новое интересное вбрасывает «Бессмертный» в как раз развитие вот этого сеттинга славянского фэнтези?
Ну, смотри, здесь все-таки вот надо понимать, что «Бессмертный» целиком и полностью в смысле сеттинга подчинен авторскому замыслу романа. Mm-hmm. То есть мы полностью использовали вселенную романа, мы использовали персонажей романа, сюжетные ходы там не будем обсуждать, насколько у нас глубокий сюжет, он не глубокий, но тем не менее он есть, проработанный непосредственно нашим нарративным дизайнером при участии романа непосредственно, ничего, ни одной строчки, ни одной картинки мимо Попсуева не прошло. Соответственно, игра принесла в видеоигры именно сам сеттинг романа, который, он, конечно, славянский, но, тем не менее, это авторская фэнтези-вселенная, это не фольклор. Uh-huh. Если как бы, тот же самый Сапковский с «Ведьмаком», он более фольклорный, скажем так, чем то, что придумал роман.
А
переосмысление такое вот славянского наследия в рамках собственного сеттинга.
А насколько ты сам увлекаешься вообще, в принципе, вот эпосом славянским и так далее? Вот той частью, которая именно представлена на российской земле?
Ну, на самом деле, не очень. То есть вот роман для меня, наверное, самый большой авторитет по славянскому фольклору. Не в смысле его сеттинга, а в смысле, когда вот я задаю, допустим, роману вопрос, там, откуда происходит вот то или иное существо, он всегда способен на него ответить, это очень интересно. То есть там, вот в рамках, скажем так, исследование фэнтезийной вселенной романа, я как раз знакомился и с родным фольклором в том числе.
Получается, образовательная ценность очень высокая у сказок Старой
Руси. Получается, что, вот, как ни парадоксально, да. Произведение с образовательной ценностью.
Я просто недавно как раз ознакомился с какими-то совершенно неожиданными былинами, очень много путешествовал от там, Смоленска до Великого Новгорода и по всем, соответственно, городам практически, которые есть на этом тракте от и до. Ну, знакомился с историей начала 17 века, трагичной, драматичной и невероятно героичной, и попутно мы узнавали огромное количество местных былин, эпоса, различных фольклористику собирали. Я, конечно, поразился тому, насколько я плохо знаю вообще наш легенды. Это прям для меня это было так обидно. Да. Я так расстроился из-за этого. И столько невероятных ходов.
Примерно так и есть. То есть, когда вот мы начали работать с Романом, он нам стал показывать былины, которых там в Советском Союзе наверняка знали, но не показывали детям. Да? Это были прям вот открытия для меня. Но, оказывается, богатыри-то, в общем, не всегда положительные личности есть. У них там некоторые недостатки. Ну, вот такое,
да. Да, и переплетение очень интересное. И интересно, как вообще этот вот, ну, эта почва, она будет изменяться благодаря как раз-таки тому, что наконец-то она начинает активно проявлять себя в видеоиграх. Потому что, естественно, что видеоигры, пожалуй, это, наверное, сейчас один из самых таких, ну, не считая, наверное, веб-комиксов, и, может быть, не считая мультипликации, кино уже, оно постепенно отмирает, потихонечку всем гораздо интереснее все-таки больше погружаться в максимально красочную, интересную картинку, особенно если можно поуправлять, и огромное количество фан-базы вырастает, конечно, в видеоиграх. И поэтому очень интересно то семя, которое у нас с нашей земли выкидывается вот туда, на ту почву, которая международная, и оттуда появляются как бы новые растения, фанаты, которые будут с той стороны смотреть на нашу экзотику и пытаться создавать что-то на эту тематику. Потому что наверняка такие есть. Ну, известно, да, там и японцы, и китайцы, американских фанатов огромное количество, которые очень интересуются нашим сеттингом славянским и вообще там термином «слав», и пытаются на этой почве что-то делать. Вот, а со стороны как раз западного потребителя, вообще иностранного потребителя, какой-то фидбэк есть уже на игру?
Ну, естественно, люди пишут в основном, конечно, в Steam, и американцы, и европейцы. Ну, вот, кстати, про сеттинг пишут мало. В основном всех привлекает рисовка и геймплей. И если как бы говорить об игре как о средстве продвижения культуры, ну, пока что у нас не очень большие успехи. Хотя вот кажется, что если делать вот такие вот красивые игры, которые будут привлекать там уже даже внешним видом, то, может быть, мы со временем что-то и добьемся. Надо работать над этим, надо тратить на это силы, время и деньги. В конце концов, Голливуд сумел покорить бывший СССР, ну и мы, наверное, можем извлечь из этого какие-то уроки и начать гнать свое обратно.
Слушай, даже поразительно. Я, честно говоря, думал, что для них это такая прям, типа, вот они видят арт, и у них просто башка взрывается. Типа, вау, это что? Это, типа, это что-то тюркское? А, нет, это что-то... О, это как в Ведьмаке. А что это такое? И такие, типа, вау, русские, оказывается, у них вот такая былинная история. Это что-то поразительное. Ну, разные...
Вот конкретно такого я не видел, да? То есть, вот, безусловно, картинку хвалят, да. Но никакого вау-эффекта по поводу именно русскости пока, к сожалению, не возникает.
Блин, это же удивительно даже. Давай по поводу вот этой работы, которая проведена вместе с коллегами из других разработок. Насколько во время разработки «Бессмертного» интересовались чужими наработками уже, которые существуют, может быть, уже релизы какие-то были, насколько держали контакт, насколько вообще ты интересуешься тем, что делают коллеги на этой же вот, в этом же сеттинге?
Ну, скажем так, интересуюсь я всем подряд, то есть играю я непрерывно и на работе, и дома, и в метро, и в славянские сеттинги, и не в славянские. Но что касается прямого общения с коллегами, ну, его, наверное, не очень много, надо было побольше. Но не всегда получается. У нас довольно плотная разработка была. Мы сделали игру за 2 года, и в основной команде у нас было там всего 15 человек. Время в основном уходило на то, чтобы делать свое, а не делиться опытом.
Ну, да, это само собой, но удалось, по крайней мере, хотя бы пообщаться в рамках вот этого такого фестиваля стримов со всеми, да. Я думаю, что и это было тоже интересно, особенно учитывая, что как бы есть 7, ты сказал, да, этого получается?
Да, все 7 игр у нас было.
7 таких игр в бандле, которые, ну, вообще не стыдно совершенно играть, и здоровые, они классные, они все разные, они все самобытные, и при этом как бы вот общую атмосферу создают, как мне, по крайней мере, кажется, со стороны. Я тоже не вообще играл, я, к сожалению, тоже не могу, как продюсер, но немножечко, чуть-чуть другого толка.
Слушай, вот в нашем бандле, вот в этом вот Slavic Folklore, в общем, действительно все игры очень достойные. Прям... Подобрались одна к одной. Все, как ты сказал, разные. У всех разная картинка, у всех разная направленность, но все крайне увлекательны.
Расскажи, пожалуйста, задача продюсера в играх. Это задача как типа креативного продюсера, линейного продюсера? Что именно делает продюсер в рамках разработки видеоигры?
Ну, это зависит от продюсера, от команды, от игры. То есть если брать конкретно команду «Бессмертного», то я отвечаю и за общее качество продукта, и накидываю какие-то креативные идеи, и наоборот, мешаю иногда, бывает, людям заниматься креативом, потому что это может удлинить разработку бесконечно. Вот, и организую всяческие моменты, которые нам позволяют, собственно говоря, работать. То есть в маленькой команде продюсер делает все. А если брать большие команды, ну, я помню, там были команды, у которых был отдельно арт-продюсер, музыкальный продюсер, нарративный продюсер, креативный продюсер. То есть от них продюсер человек 7-8. Все очень сильно зависит от поставленной задачи, от бюджета.
И... Как продюсеру тебе как-то по-другому пришлось подходить к рабочим процессам из-за фабулы вот самой игры? То есть, вот,
На рабочие процессы именно фабула игры, сюжет, сеттинг не влияет никак. То То есть важно же понимать, что я, несмотря на то, что и принимаю участие в креативе, делаю креатив не я. То есть за сюжет отвечает нарративный дизайнер, за геймплей – геймдизайнеры, за арт – художники. Я, к счастью, рисовать-то вообще не умею. Там что-нибудь испортить. Моя задача – это все организовать и сделать так, чтобы люди не теряли интерес к своей работе.
Я думаю, что сейчас такая радостная новость для многих, кто не умеет рисовать и думает, блин, как мне войти в разработку? Я не умею вот рисовать, наверное, ничего не покажу. Но можно быть продюсером в игре. И это очень важная задача, и катастрофически не хватает хороших толковых продюсеров нигде, скажу вам по секрету, дорогие друзья. Это прям самая страшная штука, беда, которая у нас есть. Ну, нет у нас такого института, не развит он пока что. Маркетологи есть, художники есть, программисты есть, концепт-артисты, сценаристы, да, вот хороших продюсеров в нем
согнем. Вот прям вот перечисляешь, вот, а я пальчики загибаю, не хватает. Геймдев, друзья, да, всему научим, если что-то не умеешь.
Это, кстати, актуально, но в рамках немножко другого подкаста. Я думаю, надеюсь, что Дениса Мальцева туда тоже обязательно пригласим, и там с ним уже поговорим, немножечко больше касаясь таких тяжелых аспектов, как более железных, более скилловых. Существовала ли какая-то вообще... И ты сказал, да, то, что Роман, он прям согласовывал практически весь процесс, да?
Ну, участвовал в процессе, то есть это не согласовывал. Роман — это не такой вот небожитель, который там бумажки подписывает. Он действительно принимал и продолжает до сих пор, поскольку мы разработку еще не прекратили, принимать непосредственное участие во всем, что касается творческой стороны.
А был ли какой-то вот конфликт, знаешь, со стороны типа, вот гейм-девелопер, да, есть примерное понимание того, как вообще игра делается, да, то, что, ну, игра, естественно, это совершенно другой медиапродукт, у нее есть определенные свои правила, это не арты, да, это не артбук, да, это не книга, у нее есть другой, ну, как нарративный дизайнер, да, нарративщик, это не то же самое, что банально даже сценарист. И сценарий видеоигры строится по другим канонам. Случались ли какие-то вот конфликты, я бы даже не сказал, что у команды с автором оригинальной идеи, получается, с шоураннером, да, а именно у шоураннера с тем, как игра делается, как сказка сказывается, игра делается.
Ну, здесь, вот ты спрашивал, чем занимается продюсер, да? Ну, соответственно, одна из задач продюсера – это принимать такие конфликты на себя. То есть конфликты у нас с Романом были, естественно, потому что иногда там его творческие порывы находили на мои прагматичные запреты. Иногда, наоборот, я пытался влезть в творчество, не до конца понимая, где можно, где нельзя. Вот. Ну, все это мы побороли, в общем.
Ты посмел влезть в творчество? А, кстати, вот...
Я посмел. Ну, как? Я же занимаюсь конкретной игрой, да, у нас лицензированный сеттинг. Ну, возникают какие-то идеи. Если бы сеттинг был не лицензированный, я бы просто там шел к нарративщику, к художнику и говорил, давай попробуем сделать так. Тут приходится идти к автору, поскольку, ну, я еще раз, я более прагматичный, чем креативный, а Роман более креативный, чем прагматичный. Мне вот идея с позиции прагматичности кажется хорошей, а Роману она с позиции креативности и сеттинга может казаться неприемлемой. И, конечно, тут возникает конфликт. А куда без конфликта?
Это очень хорошая фраза, и я надеюсь, что никто у нас не будет бояться конфликтов. Я устал уже от разговоров по поводу того, что типа нет, все должны быть пушистые, все должны быть бесконфликтны. И это очень интересно, разрабатывать сеттинг славянского фэнтези и при этом пытаться быть неконфликтным человеком в принципе изначально.
Хотя очень хочется, да.
Но можно быть по-взрослому конфликтным. Понимаешь, что конфликт – это еще не ссора. Конфликт интересов, конфликт взглядов – это то, что как бы приводит как раз к интересным решениям, наверное, каким-то. Ну, должно приводить. А какой был маркетинговый план вообще? И какие были придуманы необычные ходы в рамках раскрутки игры? И насколько, знаешь, игра вплетена получилась вот... Я, знаешь, немножко не понял этого. Бессмертный как игра является, по сути, просто видеоигровой адаптацией сказки Старой Руси? Или это же все-таки какая-то вот важная составляющая часть, без которой не будет понятна вся конструкция целиком?
Скажем так, это то, что называется словом в букве, да, то есть мы взяли сеттинг, этот сеттинг никак не связан с основным произведением романа, я имею в виду литературным, «Битва за Лукоморье», того, что вот мы используем героев романа, и эти герои переживают какую-то совершенно другую историю, то есть наша игра больше основана, скажем, на артбуках, на описание героев, на описание чудовищ. Это тоже было такое довольно сложное решение, потому что мы с Романом вначале как раз обсуждали, как это все надо делать, и пришли к выводу, что вот по-любому сначала нам надо сделать что-то маленькое, пробное, и с основным продуктом нам связь на самом деле не обязательна. Просто потому что ну, вот если посмотреть на все большие вселенные, которые вот есть книжки, там, кино, игры, неважно, с чего они начинаются, я имею в виду, какое из медиа главное, на разных медиа все равно существуют чуть-чуть разные каноны. То есть, ну, господи, то же самое из Star Wars. У них официально существовал лукасовский канон, потом диснеевский канон, потом еще, не помню, как он называется, канон фанатский, по которому там Котор сделали, например. Вот. И, в общем, у нас игра чуть-чуть отличается от основного книжного канона романа. Но не сильно.
Ну и, как бы, соответственно, тоже, опять же, при участии автора.
Да, да. Она как бы отличается, но лицензированно отличается.
Как вообще случилась вот эта вот дружба между Романом Попсоем и 1С Games Studios?
Наш исполнительный директор очень любил творчество Романа, покупал все его артбуки, брал автографы и, в общем, прямо мечтал сделать игру. Поэтому, когда мы с Виталием Ковалевским освободились от Kings Bounty 2, он нас немедленно позвал на этот стартап.
А это прям реально как бы стартап изначально был? То есть это...
Ну, внутренний стартап. Это вот когда вот большой компании, да, 1С Game Studios, в общем, не маленькая компания, все-таки там и L2 Штурмовик у нас, и Калибр, и вот сейчас вот уже анонсировали «Не секрет, война миров», и вот «Бессмертный» получается, четвертая игра. Берем какую-то не очень большую идейку, или идею еще, ну, просто не очень большую, и смотрим, что из нее вырастет. Когда выделяется какой-то бюджет, не обязательно его привлекать снаружи, да, вот, в частности, пользовались теми бюджетами, которые в студии уже существовали. Это и есть внутренний стартап, выгорит, не выгорит.
Ну, я очень рад, что проскочила фраза о том, что сначала надо взять что-то маленькое, а значит, это как бы намек. И, во-вторых, мы услышали то, что есть со стороны студии большая, от тех людей, которые принимают какие-то решения, большая любовь непосредственно к самому сеттингу сказки Старой Руси, вообще ко всей вселенной. Поэтому как бы есть надежда увидеть действительно что-то крупное, большое и так далее. Я, честно говоря, вот я не представляю себе, что это может быть, потому что когда я смотрю на арты сказки Старой Руси, ну, это, конечно, за гранью вот этой вот эпичности. Роман как иллюстратор расстарался просто во всю стороны, то есть я 3D-моделер здесь, наверное, просто глядя на все это, и тем более оптимизатор скажет, блин, нет, капец, это трындец, это как мы это будем делать-то? Если только что-то в а-ля такой Souls-like может быть неожиданно, кстати, а вообще, да, а в России есть Souls-like вообще? Кто-то делал у нас?
Да, я, к сожалению, не фанат жанра, поэтому не могу ответить. Есть ли в России Souls-like, но... Знаешь, я вот тут был на Red Expo с Бессмертным тоже, и там была огромная зона инди. То есть вот там инди было, по моим ощущениям, команд 60-70 точно. И я думаю, что... И это же еще не все инди, которые существуют в нашей стране.
Да.
Мне кажется, это пилит-то Souls-like.
Это было бы круто посмотреть в жанре... Вот, ребят, если вдруг... вы знаете о том, что есть какая-то разработка Souls-like, пожалуйста, напишите в комментариях, даже если в записи смотрите это интервью, вот порекламьтесь, пожалуйста, за счет сейчас разговора о другой игре и порекламируйте себя, свой Souls-like в стиле славянского фэнтези, такой dark славянское фэнтези будет. Кстати, это очень классная отличительная черта сказки Старой Руси, и она мне прям, наверное, больше всего радует, то, что и, кстати, вообще во всем нашем славянском вот этом сеттинге славянского фэнтези, как с ним все работают, люди стараются не превращать это все в dark фэнтези. Это всегда какой-то вот свой собственный подход и всегда с какой-то вот интересной прибауткой, фольклористикой и с лупком. Вот, например, «Василиса и Баба-Яга», да? Игра замечательная, великолепная игра от питерских девочек. Потрясающе. Это прям игра лубок. Вот это вот лубочное замечательное наше искусство, которое со времен Петра набрало фантастические обороты и незаслуженно совершенно кануло в лету. Я считаю, что это одна из наших главных вообще преимуществ с точки зрения того, как искусство преподносить. Вот она жила в видеоигры. И все наши игры, они, ну, по крайней мере, то, что я вижу перед собой, они не пытаются в мрачность. Они все достаточно яркие, колоритные. Кокошник может использоваться и у какой-нибудь темной царевны гульной, и в то же время у гулящей царевны настоящей. Как бы это будет яркий кокошник. Вот эта вот дихотомия, которая в нас есть, она везде сохраняется. И это прям, ну, не знаю, это впечатляет. Сколько итераций было у художественной части игры, кстати говоря? Как часто приходилось перерабатывать что-то с точки зрения художественного и так далее? Вообще, был ли затык? Насколько тяжело адаптировать сказки Старой Руси в игру? Потому что я же понимаю, что, наверное, нагрузка большая на...
Ну, вот мы как раз одно из первых решений, которое мы приняли, это то, что мы мрачный стиль артбуков использовать не будем, потому что делаем мы не соус-лайк, мы пытаемся сделать что-то хотя бы условно доброе. И да, было исследование, то есть и Роман рисовал сам фейкшоты. Фейкшот – это скриншот на существующей игре. То есть сначала мы рисуем, прикидываем, как оно может выглядеть, эта игра. Потом решаем, нравится или не нравится. Было их в нескольких разных стилях. Ну, в результате вот пришли вот к этому стилю условно старого Диснея, союз мультфильма. И в нем решили остаться. Но при этом там еще немножко с локациями позарубались. Изначально у нас была очень такая амбициозная цель сделать локации максимально реалистичными и на них поместить вот этих вот наших белинских персонажей. Ну, вот что-то не заладилось. Художница по локациям, вот она одна, кстати, нарисовала все абсолютно локации в игре.
Ого.
Да, молодая, очень талантливая, очень работоспособная художница. Пришла к своему собственному видению через огромное количество итераций. И, в общем, они с Романом согласились, что то, что Фаина предложила, будет лучше для нашей игры.
Это же сложно сказать.
Работа в поиске визуала была проведена очень большая. Очень большая, очень тяжелая работа.
Даже сложно сказать, видение или ведение, учитывая как бы наш современный сленг интересный, который в интернете распространен. Я надеюсь, что я сейчас попал в нашу аудиторию как надо. На всякий случай, друзья, у нас еще впереди 10 минут разговора, но я на всякий случай для всех напомню, что после, помимо основного эфира существует еще послесловие, которое пишется отдельно, и там, возможно, удастся задать вопросы Денису какие-то более острые. Может быть, Денис расскажет что-то более острое, потому что это будет уже вне как бы контекста Тео с медиа, то есть неофициальные СМИ, и что-то можно будет говорить более откровенно. У вас в любом случае есть время задать какие-то дополнительные вопросы, которые, если что, я там Денису обязательно передам. Ну, а если нет, просто узнаем побольше про Дениса. Кстати, по поводу Билибина и по поводу иллюстрации великого Ивана Билибина, и вспоминая еще Васнецова и так далее, на твой взгляд, давай просто пофантазируем. Вот если вдруг там со стороны кого-то достаточно серьезного, крупного финансовой структуры. Придет заказ на создание игры, в которой можно будет использовать как раз иллюстрации Билибина, Васнецова, вот у нас еще из легендарных есть, да, Сурикова, Сухова, Петрова и так далее. Ну, то есть пройтись вот прям по классическим иллюстрациям картин, которые есть, и из них собрать игру. То вот вспоминая всю эту атмосферу, ты бы лучше, скажем так, ты своим опытным взглядом, эти бы иллюстрации лучше бы в какой жанр игр переносил бы? Адаптировал к какому жанру, наверное, так вот?
Очень какой-то такой вот сложный, комплексный вопрос.
Ну, Билибин, Васнецов, они немножечко разнятся, конечно, я понимаю здесь тоже. Но, тем не менее, да, учитывая...
Ты же понимаешь, что просто взять, перенести иллюстрацию в игру, ну, наверное, нельзя. То есть то, что мы видим на экране в игре, это, грубо говоря, собрано из конструктора. То есть там, наш персонаж состоит из нескольких десятков спрайтов. Это не цельная иллюстрация. Если говорить о стилистике, просто взять, перенять стилистику, да, мы не можем использовать сами работы мастеров. Мы можем только перенять их стилистику, нарисовать что-то в их стиле.
Знаешь, мне просто...
В принципе, в любом жанре можно делать игру, понимаешь?
Нет. Это хитро! Palworld такой, на славянскую тематику, на славянский фольклор. Хорошо бы, кстати, лег, наверное. Но просто вот приходит там Васнецов Виктор Михайлович в 1С Games и говорит, вот, хочу игру по своим иллюстрациям. Прости, господи, конечно, я так говорю сейчас. Но да, предположим, что мы немножко века сместили. И приходит к тебе и говорит, вот как начинается эта работа? Вот с чего начинается разработка, придумывание, продумывание и так далее? Есть иллюстрации? Есть фанаты уже у этих иллюстраций?
Погоди, ты сейчас хитрый вопрос опять задаешь с другой стороны, рассказать, как именно мы с Романом все это делали.
Надо прикинуться. Я как раз хочу, чтобы мы сейчас убрали из уравнения именно разговора автор, как это, иллюстратор, да, получается, концепт-артист, художник, вот, разговор между художником, популярным художником с популярным стилем и тем, как этот разговор происходит с разработчиком, мы бы сейчас убрали, если бы этот разговор был не про конкретно сеттинг сказки Старой Руси, а вот тоже что-то славянское, тоже в эту стилистику, но вот прям с нуля начинается работа.
Ну, вот прям с нуля все-таки я очень слабо себе верю в то, что Васнецов ко мне приходит и говорит, вот я нарисовал, а ты сделал из этого, что тебе нравится. Все-таки нет. У творческого человека есть четкое понимание, как именно он хочет, чтобы его работы воспринимались, как он хочет, чтобы его работы использовались. Вот. И творческий человек это решение никакому другому творческому человеку, как правило, не отдает. Ну, то есть, конечно, огромное исключение в виде киноиндустрии, которая там покупает произведение на бумаге и делает из него тот фильм, который хочет. Но...
Я тебе так благодарен за то, что ты сейчас говоришь, потому что я столько раз наблюдал этот ужасный момент, когда приходит кто-то, вот личность популярная приходит куда-нибудь и говорит, вот есть, вы профессионалы, вы делаете, все. Мне интересно, дальше это под мое, вот как бы, как это сказать... под, получается, ну, под медиа-холдинг, да, какой-то под медиа-продукт, мы это выпускаем, все, а вы как профессионал дальше придумайте. Вот, знаешь, франшизность вот эта начинается жуткая, жирова перемалывают.
Наверняка начинается в какой-то момент, просто как бы те художники, о которых мы говорим, они вряд ли обладали таким вот складом ума, что вот франшизность – это деньги, да. Художник, который рисует за деньги, ну, такие бывают, и в этом нет ничего стыдного. Но, как бы, есть и другие художники.
Это подожди, ты вот обошел вопрос. Ладно, давай вернемся.
Значит, возможно, я его не понял просто. Не знаю.
Да и фиг с ним. Короче, ну, если приходит художник, да, достаточно популярный, говорит, что вот есть арты, хочу игру. Uh-huh. Приходит к тебе проконсультироваться, да, я вдруг неожиданно начну говорить сейчас там, типа, за всю аудиторию художников. Придет консультироваться, какие тогда нужно вопросы, может быть, задать, да, типа, может быть, как что выведать у человека и так далее. Ну вот расскажи про этот момент работы, с самого начала работы.
То есть, если человек хочет проконсультироваться, он говорит, вот я художник, хотел бы сделать игру, не знаю, какую делать игру, вот посоветуй что-нибудь такого.
Вот, да, типа того, да. Вот.
Ну, самый простой вопрос, а во что ты сам играешь?
Если бы еще... Геншин хочу. Вы можете? Геншин можете сделать?
Можем, но дорого. Эх. Дорого, долго, и, скорее всего, на первый раз будет плохо. То есть, не стоит делать геншин. Давай чем-нибудь поменьше.
Ну и, собственно говоря, вот с такими, видимо, размышлениями и приходим к тому, что формат этого скроила а-ля Darkest Dungeon, а-ля Slay the Spire, это как бы адекватный формат для того, чтобы не убиться об разработку.
Чтобы попробовать, да, малыми силами в небольшой срок что-то сделать, да.
Сколько по времени и того вот заняла разработка сама, от начала работ и до релиза?
Значит, в 22-м году и до середины февраля 23-го года мы как раз занимались очень маленькой командой, там от 2 до 4 человек, исследованием того, что мы можем сделать. Первый коммит в репозитории был, по-моему, 21 февраля 23-го года. Вот. Ну, то есть, ну, грубо говоря, плюс-минус 2 года именно на разработку.
Это, мне кажется, для игры это очень такой хороший, замечательный...
С нуля, да. Скажем, если мы сейчас возьмем и решим делать вторую карточную игру, то там уже будет срок меньше, очевидно.
Кстати, интересно, вообще было бы поговорить отдельно с фанатами такого формата игр, потому что сейчас вот это, наверное, мое восприятие просто, что таких два интересных варианта для всех, кто начинает и хочет попробовать механики и хочет показать арты, то это, соответственно, либо визуальная новелла избитая, потому что она доступна как инструментарий вообще для всех, и огромное количество движков существует для того, чтобы делать визуалку. Это, кстати, тоже это было бы интересно посмотреть. Сказки Старой Руси. А, у нас кто-то недавно делал по... А, так это, да, конечно же. Самый громкий наш... и самый громкий релиз прошлого года делал недавно визуальную новеллу. Я вспомнил об этом. А второе, это как раз вот формат карточной игры, карточных боевок и так далее, который вообще-то сильно тяжелее, по-моему.
Игр. Я, на самом деле, хотел бы отговорить делать карточные игры, потому что... Просто простая причина, у нас почти 400 карт в игре, и на каждую нужна своя иллюстрация. Это чудовищно. Это сильно более чудовищно, чем персонажи, анимации и фаны, честно. Передумайте, ребят, не делайте карточник.
Зато сколько сразу мерча выходит, да? 400 карт можно еще докупать отдельно, если это переносить все в мерчевый формат. А, как ты думаешь, если проводить фестивали, это очень хороший способ продвигать игры. Red Expo, Игропром, когда-то, да, возрождается сейчас игра Мир, да, Игра Мир, по-моему. А, они снова приходят в нашу реальность. Насколько, на твой взгляд, было бы актуально провести фестиваль, посвященный конкретно сеттингу славянского фэнтези? А может быть, конкретно вот прям собрать эти 7 разработок и на базе их сделать какой-то такой двухдневный фестиваль с встречами, с рассказами?
Зачем нам отмежеваться от всех остальных? То есть у нас в России все-таки есть люди, которые разрабатывают не только славянские игры. Там вот одна хорошая команда сейчас разрабатывает милитари игру, вполне неплохую.
То есть, на твой взгляд, было бы здорово, если бы просто чаще бы участвовать в фестивалях различных?
На мой взгляд, если консюмерские выставки вернутся, и их будет несколько в год, ну, скорее, это будет хорошо, чем плохо. А замыкать консюмерские выставки в рамках какого-то жанра или сеттинга, ну, я думаю, все-таки не стоит. У нас очень большое, хорошее медиа, я имею в виду игры, которые содержат в себе какое-то бешеное количество жанров и сеттингов.
Я со своей стороны очень надеюсь, то, что сказки Старой Руси, особенно благодаря как раз релизу «Бессмертного», ну, перекочую в какой-то формат, учитывая, да, еще популярность Киберслава, насколько он там хорошо зашел и так далее, что все-таки Старой Руси еще получит какую-то анимационную большую широкую адаптацию. Я не настолько глубоко изучал. Если она уже готовится, я дико извиняюсь перед всеми фанатами
сказки. Это я не знаю, это скромный вопрос.
Вот, да, я поэтому заранее извиняюсь перед всеми фанатами сказки Старой Руси, если я вдруг не в курсе о том, то, что она производится. В любом случае, наш разговор сейчас подошел к концу, конкретно наш эфир. У нас сегодня в гостях был игровой игропромистейший просто продюсер, представитель команды 1С Games Studio Денис Мальцев. Денис, большое спасибо за этот разговор. Спасибо. Что-то еще интересное сейчас поговорим в рамках послесловия. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный бородач Олежа Никитин. Сегодня мы затерли не по-детски про замечательную игру «Бессмертные сказки Старой Руси» по мотивам замечательного мега-медиапроекта «Сказки Старой Руси» Романа Попсуева. И я дежурно напоминаю, что помимо нашего основного эфира есть еще послесловие, которое вы можете найти в наших социальных сетях. Так что подписывайтесь, комментируйте, лайкайте себе в удовольствие. А с вами была передача «Гигзона» от Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гиклактики.
Пока!